беседа в студии «Радио на пути». Как всегда в это время всех наших радиослушателей приветствую я, постоянный ведущий этой радиопередачи Вадим Гетман. То ли вы находитесь на кухне, может быть, вы домохозяйка, то ли вы у себя дома слушаете нашу радиопрограмму, а может быть, вы возвращаетесь с работы, едете в машине. Где бы вы ни были, мы рады приветствовать вас, дорогие друзья. Я напомню, что наша передача выходит в районе Большого Сиэтла на волне 11.50, это диапазон AM, то есть средние волны, с 6 до 7 часов вечера по тихоокеанскому времени, и повторяется на следующий день, в четверг, с 5 до 6 часов утра. В то же время нашу программу можно слушать в интернете на волне интернет-радио на пути.info. Вот так вот английскими буквами вы можете набрать на пути.info. Вы можете нам позвонить, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Наш телефон 1-877-627-8844. Оставьте ваше сообщение, или, может быть, вам удастся со мной связаться. Я бываю иногда недоступен из-за поездок различных, но, тем не менее, ваши замечания, пожелания, предложения мы всегда воспринимаем с большим интересом. Позвольте мне предоставить нашего сегодняшнего гостя. Я рад приветствовать в нашей студии брата в Господе, пастора Церкви Христа Спасителя. Эта церковь евангельских христиан-баптистов находится в городе Мариуполе, в Донецкой области, в Украине. Брат Виктор Александрович Дудник. Добро пожаловать.
Я рад сегодня находиться здесь и, может быть, поделиться теми, что Господь открывает в это сложное, трудное время, нашим духовному взору. Я понимаю, что люди по-различному сегодня выносят оценку того, что происходит в событиях. Верующие, имея видение того, что будет на основании пророчеств, священного писания, они по-своему видят политики, и неверующие люди по-своему. Есть люди, которые просто ничем не интересуются, они безразлично, куда им примкнуть и что даже делать, несмотря на то, что часто дела их приносят горе и страдания окружающим людям. Я понимаю, что мы, верующие, зная пути Божьи, тоже иногда приходим в недоумение. А почему вот так? Почему на Украине произошло то, что сегодня есть? Как могло случиться так, чтобы родственные народы, которые сроднены многими родственными связями по плоти и духовно, сегодня оказались в таких сложных обстоятельствах, где трудно, может быть, узнать именно вот эту истину? Я бы сразу хотел сказать, что не стоит нам, детям Божьим, брать какую-то оценку, кто больше виноват, почему. План Божий, он выполнялся и выполняется во всякое время. И всегда, когда мы знаем историю христианства, в этом плане особую роль выполняют дети Божьи. Наша цель в этих обстоятельствах – не искать виновника, не смотреть, создавать планы, как нам сегодня решать глобальные эти вопросы, а мы должны посмотреть, что церковь, каждый из нас может сделать во имя Господа в этих сложных и трудных обстоятельствах. Тогда, когда произошли эти события, для многих, может быть, это было вообще непостижимо разуму. Почему мы просили: «Господи, укажи нам наше место». Всегда детям Божьим определенное место Богу отдавливает. И мы понимали, что в этих условиях Бог открыл для нас много того непостижимого, от чего мы, может быть, уже отвыкли. Во-первых, сегодня стали петь другие песни, по-другому проводится служение, но эти обстоятельства, они побудили нас опять петь песни, те, которые пели наши отцы в период переживаний, испытаний и трудностей. И, в частности, мы забыли, может быть, страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью в ужасе смертном, в отчаянном горе. «Боже мой, Боже, к Тебе вопию!» Мы действительно сегодня вопием Господу. И поэтому события на этих времен мы увидели, кроме вот этих трагедий и ужасов, мы увидели много благословений, которые могут заметить только дети Божьи. Это научило нас по-другому молиться. Это объединило нас, самых разных, убирая перегородки между различными христианскими объединениями, когда мы сегодня все вместе собираемся, вместе молимся и смотрим, как можно помочь друг другу и сообща помочь тем людям, которые гибнут, не способны разобраться во всех этих перипетиях сегодняшнего дня. Эти обстоятельства научили нас видеть волю Божью не так, как мы привыкли, распланировали, и у нас уже, казалось бы, все так красиво, только попросить Его благословения. Мы увидели, что здесь Бог ведет нас особым путем, и мы просим: «Господи, помоги нам в этих условиях быть светом и солью». Потому что действительно церковь сегодня среди тьмы. И я рад тому, что голос церкви слышен сегодня как никогда. Даже те, которые, может быть, не желали слушать, приходить в храм Божий, обстоятельства сегодня побуждают к тому, что прийти в церковь и сказать: «Вас Бог хранит, и мы желаем возле вас находиться, чтобы и нас Бог сохранил». Я знаю немало примеров, когда после обстрела в домах выбиты были все окна, но дети Божьи, где находились, мы специально просмотрели, окна были целы. И люди неверующие приходили и говорили: «Нас приводит в изумление, как после этого сказать, что нет Бога, мы не можем. Но если вы под Божьим охраной, то нам тоже хочется быть рядом, чтобы Бог защитил и нас». И в этих обстоятельствах Церковь Божья является и светом, и солью. Соль – это не только предохраняет от разложения, соль, она придает вкус. И как хорошо, когда сегодня в этих обстоятельствах многие те, которые знают много религиозных учений, по разным церквам ходили, они увидят особый вкус детей, служения детей Божьих, когда они только просто теоретически знают пути Божьи, а смотрят, как выполнить предназначение свое, для чего Господь создал церковь. Слово Божье говорит: «Вы созданы на добрые дела». Более того, там сказано: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Сегодня эти обстоятельства побудили нас увидеть, как можно жить жизнью первоапостольской церкви. Мы увидели, когда очень много приехало беженцев, и когда начали обстреливать вот города, то в это время люди искали убежище, куда убежать. Люди бросали все. И скот бросали, и хозяйство ее бросали, и, естественно, и работу, и бежали, чтобы сохранить свою жизнь. Мы обзванивали специально все города, приглашая людей: «Приезжайте к нам». На тот момент у нас, слава Богу, было более-менее спокойно, и очень много приезжали. У нас только при церкви жило 80 человек, и не менее такого количества и по домам членов церкви. Это были люди самые разные: маленькие, грудные дети, пожилые люди на инвалидных колясках, кто-то был верующий, кто-то был неверующий, потому что брали с собой родственников. И было приятно видеть, как вот эти страдания, они объединили народ Божий. Мы смотрели, как мы можем во имя Господа послужить друг другу. каждый старался пригласить к себе в гости, каждый что-то приносил сюда вместе, чтобы разделить эту трапезу. Это было очень трогательно для тех, кто лишился всего, и они поняли, что здесь они имеют участие, заботу. Для неверующих мы собрали всех, принимали всех, и различных политических ориентаций. Но мы сказали, церковь должна быть аполитична. Мы не должны сделать какие-то политические разборки, чтобы нам не грешить. Тогда, когда мы осуждаем, действительно, мы можем впасть в грех. Но мы должны выполнить свое предназначение, что мы и старались делать. Мы собрались всех этих людей и сказали, все до одного должны быть во время богослужений на служениях. Почему? Ну, для этого было несколько причин. Мы понимали, хоть мы сказали, даже если вы будете спать, все равно вы должны быть в зале. В это время хоть какое-то слово пойдет в их сердце. И кто-то, может быть, из нечестных людей не будет лазить по карманам, потому что разные категории людей. Но вы знаете, для нас, беженцы, это было большим благословением. Я видел, как они, эти страдания, трудности, объединили людей, и тех, которые приехали, и тех, которые старались всеми возможностями послужить страдающим людям, делая добро. Приглашали на дома, по домам. Молодежь организовала детские христианские лагеря. У нас молитвенный дом на берегу моря, и для детей это было прекрасной возможностью и отдохнуть. И для родителей было прекрасно, что их детьми кто-то в этот момент занимался, потому что многие из них были сами в шоковом состоянии. Мы обратили внимание, что приезжало много различных экстрасенсов, психологов, как-то душевное равновесие восстановить, снять вот эту напряженность психологическую. Но лучше, чем церковь, никто не мог ничего сделать, потому что здесь люди имели, были окружены любовью. Здесь они чувствовали, что они о них молятся. Здесь они могли тоже включиться и научиться молиться, как попросить у Господа в самом насущном и необходимом. И это было так. Многие те, которые никогда не верили, они со слезами благодарили Бога. Говорят, мы даже не представляли, что есть вот такая жизнь. Она где-то рядом была с нами, но она так далека была от нас. Сегодня мы видим, как многие люди, несмотря на религиозную принадлежность, они искали того места, где бы можно было согреться, получить утешение. И утешение, и это тепло можно было только вблизи нашего Господа и Спасителя, который учит нас этому, и не только, что мы знаем теоретически, но вот практическая жизнь, она показала, насколько мы готовы были к этому, и насколько мы действительно могли выполнить это предназначение. Слава Богу, очень многие люди приходили. Приходили с улицы. Очень много людей хлынуло в город коллег, инвалидов. И тот труд, который мы когда-то совершали раньше, и когда еще не было этой войны, мы совершали по многим тюрьмам, в ночлежках. И Господь даровал спасение этим людям. И вот эти люди, которым много прощено, они в этот момент, я обратил внимание, кому много прощено, тот много любит.
Много любит, да.
Как они много трудились. Один брат, он отсидел 3 срока. Бывший алкоголик, наркоман, у него сумка через плечо с медикаментами, и он все время ходил, перевязывал раны, утешал больных и приглашал в церковь. Это была организована целая команда верующих для этой цели. Когда обстреляли город, это было страшное бедствие. Моей сестры муж, он врач, сам пастор церкви, и когда был этот обстрел, и сразу на скорой помощи туда вывезли спасать людей. И он сказал: «Виктор, я вышел из преисподней. Это страшно, более 100 машин горят, дома горят, дым, огонь и вопли людей. Это люди, не, может быть, кому-то и тяжело слышать, разорванные на куски. И, естественно, вот в таком шоковом состоянии так нужна была помощь детей Божьих, которые пришли и не просто посмотрели, посочувствовали, как тот священник или левит из притчи доброго самарянина, а которые оставили все и оказались в том месте, где боль и страдания. Наши люди сразу же пошли стеклить окна, менять крыши, ремонтировать газопроводы, линии электропередач, и объявили: у кого негде жить, приходите в церковь, вы здесь получите все необходимое. И людей много пришло. Многие люди, которые оказались отрезаны сегодняшними обстоятельствами, ну, можно так сказать, под различным флагом сегодня оказались, то на той стороне не получают пенсии, пособий, банки закрыты, почта не работает. И мы объявили: кто может, приезжайте к нам, и у нас получите временную прописку. По этой временной прописке вы сможете оформить здесь, на этой территории, пенсии, пособия, чтобы вы могли получать. Даже после того, как получили, многие уезжали, кто-то опять приезжал, и в этот период, когда они находились здесь, мы их кормили, мы обеспечивали всех их жильем в церкви. На 100 человек было и постель, посуда, продукты. Кстати, о продуктах особенно хочется сказать. Еще только первые беженцы стали приезжать, киевская, меннонитская миссия, она позвонила и сказали: мы желаем привести вам гуманитарную помощь. Я со слезами на глазах принимал эту помощь. С одной стороны, въезжали беженцы, бросив все у себя дома, а с другой приехала вот эта машина, и разгружали помощь в тот момент, когда она нужна была. На следующий, даже через 3 дня, служитель шахтерской церкви, смотрю, собирается ехать домой. Я говорю: что тебя толкает? Ведь сейчас там война идет. Там надо провести служение. Овцы остались без пастыря. Его вся семья, дети здесь оставались при нашей церкви. Он поехал туда, но мы его загрузили продуктами. И с этих пор мы постоянно... неделю 3-4 машины стараемся отвозить туда продукты, финансы. Оттуда не все могут приехать для того, чтобы получить, но некоторые люди получили пропуска, и они берут карточки, привозят сюда, снимают эту пенсию, пособие и везут на ту сторону. Когда однажды служитель этот... мы загружали его машину продуктами, и он говорит: Виктор, но вы сами в таком состоянии, очень сложном, оставьте себе что-то. Я сказал: Славик, мы живем по закону Сарепской вдовы. Все, что мы отдаем, Бог восполняет. И я понимаю, что если мы не отдадим, прекратится этот источник благословений. И пока мы с ним говорили, звонок с Одессы: мы же везем вам помощь. И он так заплакал, это, говорит, нужно жить только верою. И мы действительно верой, вот только верой живем все это время. Мы никому не обращались никогда о помощи. Но постоянно люди из разных мест, церкви, разных деноминаций причем, сельсоветы, люди совершенно неверующие, привозят машину помощь, и мы все это перегружаем и отвозим туда, на другую сторону. Нам это легче делать, потому что у нас прописка Донецкой области. С других областей туда невозможно заехать, иначе заберут и транспорт, и людей возьмут в заложники, или неприятности будут. Поэтому, слава Богу, Бог дает вот такие возможности и сегодня совершать эти служения.
Слава Господу! Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Сегодня у нас в гостях служитель церкви, пресвитер церкви Христа Спасителя, которая находится в Мариуполе. Его зовут Виктор Александрович Дудник. А скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, вот есть у нас те слушатели, которые, может быть, не знают о том, где находится Мариуполь, почему сегодня этот город такой важный, почему он стал яблоком раздора, почему сегодня за него, я не побоюсь сказать, ведется борьба, ведутся вот эти бои, и где находится ваша церковь? Вот какой, насколько большой этот город, сколько у него населения? Вот немножко такую картину нам дайте, если можно.
Город занимает особое стратегическое значение, он на берегу моря. Имеется большой порт, куда заходят не менее 60 стран мира корабли. И я сам совершаю капелланское служение, имею доступ на любое иностранное судно, чтобы приходить, беседовать, вести духовную работу. Мы ведем социальную, духовную и правовую помощь, оказываем морякам. Много есть заводов, и 500 тысяч населения, 500 000, они имеют возможность работы. Несмотря на то, что экологически это загрязненный город, но тем не менее люди имеют работу, а имея работу, это имеют возможность жить сами и помогать другим. Стратегически это очень важный район, потому что он находится, можно сказать, на границе с Россией. И сегодняшние события внесли какую-то напряженность, я бы сказал, может быть, фальшивую, лживую, но дьявол все делает для того, чтобы посеять раздоры. Мы не должны сегодня анализировать причину и степень вины кого-то больше, но мы должны посмотреть, как мы можем в этих обстоятельствах трудиться. И слава Богу, что церковь настолько единодушна. В этой церкви человек 20 – это бывшие алкоголики, наркоманы. Церковь в 8 тюрьмах регулярно совершает служение, и я сам постоянно участвую в этих служениях. В ночлежке, в неблагополучных местах города проводим служение. Церковь организовала такое служение, молодежь ведет. Большая разница. Разница между верующими людьми и неверующими людьми. Раз в месяц мы проводим встречи, и на эти встречи до 200 человек неверующих людей приходит. Мы печатаем пригласительные билеты, раздаем их в институте, в университетах, в училищах, и очень много приходит молодежи. Они принимают участие тоже, некоторые уже покаялись, члены церкви, кое-кто готовится сейчас стать членами церкви. Но вот это особое благословение для нас послужило в эту трудную минуту. Те, которые когда-то сидели в тюрьмах, это мои очень близкие помощники, потому что я уже говорил, кому много прощено, тот много любит. Они идут, совершают служение в самых таких горячих точках, куда другие боятся. Они несут весь спасение, духовную литературу, но самое главное, они практически стараются помочь людям. В частности, вот в ночлежках, где приходят люди израненные, искалеченные, и мы каждый понедельник приходим туда, кормим их, проводим беседы. Но кроме этого понедельника, эти люди приходят туда для того, чтобы лечить этих израненных людей. И страшно смотреть даже часто на вид этих людей и те раны, которые вследствие того, что люди когда-то жили без Бога, они оказались в этих условиях. Мы совершаем и сегодня, я уже говорил, служение в тюрьмах, несмотря на то, что идут военные действия. В частности, вот только недавно ехали в поселок Острый через Марьинку. Туда проехали, назад нас не выпустили уже. Пришлось искать пути, как можно возвратиться домой. И Церковь всегда молится, зная, что это очень сложное, опасное служение. Но я рад тому, что церковь, можно сказать, вся участвует в различных вот таких служениях, где сегодня несется весь спасение. И более того, когда-то мой отец говорил так: если вы не дадите людям работу, они вам дадут работу. И действительно, труд сегодня, он настолько объединяет в церкви. Мы имеем прекрасный молитвенный дом, большой дом. И некоторые люди даже каялись, говорили: мы думали, зачем такой большой дом строить. Но когда мы сегодня видим, как этот дом Господь использует для спасения людей и помощи других, то люди выходили и каялись за свой ропот. И это так, слава Богу.
Слава Господу. Я хотел спросить, когда образовалась ваша церковь, и вкратце ее история, и почему назвали вы ее Церковь Христа Спасителя?
22-23 августа мы будем праздновать 75 лет, как образовалась наша община. Это было в военные годы. Я сам еврей, и тоже пострадал. Мою мать в гестапо вызвали, уничтожили как еврейку. Но в это время большое пробуждение было, очень большое было пробуждение. В городе было, жило много евреев, греков. И сегодня очень много греков там живет. И в это время где-то около 6 церквей новых образовалось. Одна из этих церквей наша. Раньше не имели названий, просто называли по определенности, где находилась эта церковь, место. Но как-то некрасиво было иногда: Чапаевская церковь, Ильичевская церковь, то есть в каком районе, Ильичевский, Чапаевский. Поэтому мы предложили назвать Церковь Христа Спасителя, потому что Он создал церковь, она Ему принадлежит. И мы сегодня Его дети.
Да. А скажите, пожалуйста, Виктор Александрович, я уже нередко слышу фамилию Дудник в контексте служения. Я понял, что у вас в семье, в широкой семье, то есть не только в вашей, есть и другие братья, которые занимаются служением. Если можно, также и об этом несколько слов.
В свое время дед, но еще раньше, если посмотреть, я уже сказал, из еврейской семьи, это Лохвица, Полтавской области, в 18 веке еще произошло гонение, когда на евреев, и погром был, погибло вся наше родство. Мой дед был маленьким мальчиком, которого взял один военный генерал, воспитал его и дал ему свою фамилию. Оттуда и начало нашей фамилии Дудник. Настоящей фамилии мы не знаем. Дед вырос, и он был неверующим человеком, как и этот генерал. Он получил светское образование, и когда начиналась революция, он принимал очень активное участие в этой революции. После революции занимал видное положение, но пристрастился к спиртному. И однажды они выпили, решили пойти разогнать штундистов. Когда подвыпивший он вошел в дом, молитвенный дом, точно так, как Савла в свое время, его сила Божья свалила, и весь хмель улетел с головы, он упал на колени и покаялся. С этого момента началась новая жизнь семьи и родства Дудников. Действительно, многодетные семьи были. Отец позже покаялся уже. Первое время говорили, что там штудистов собираются из бочки, в зале какая-то нечисть выпрыгивает. Это пугало их. Ну, а потом он пошел, был друг у него Тесленко. И они пошли посмотреть. Никого там нет. Туда дальше внут зашли, там хорошие песни поют. И Господь коснулся его, он покаялся. Позже он сам перенес очень много гонений, сам инженер-конструктор, но лишили его права работы за веру Господа, дали волчий билет, то есть без права поступления на работу. У нас было 10 детей, как я уже сказал, моя родная мама тоже еврейка, она погибла во время войны. А отец вторично женился, от второй жены 7 детей, и все 10 детей христиане. Из них 3 пастора, диакон, остальные тоже служат Господу искренне и ревностно. Сегодня один брат Новозовский, то есть в той стороне, где под другим флагом, хотя живет в Мариуполе, очень тяжело ехать, ездить туда, и вот... Ехали впереди машина, снаряд попал прямо в ту переднюю машину, разорвало вместе с теми, кто там находился в машине. Но всякий раз Господь хранит. Мне понравилось, в это трудное время пригласили мы одного пастора с Донецка, который тоже устал, уже сердце болит. Я предложил, давай приезжай сюда, вместе здесь потрудимся. Он приехал, взял с собой список членов церкви. И каждый день я обратил внимание по списку членов церкви, он обзванивал каждого, не пострадал ли кто, не погиб ли кто. И в этом была явно забота пастора о своих овцах. И я думаю, что овцы тоже очень дорого было слышать голос своего служителя.
Скажите, пожалуйста, вы упомянули сегодня о враче скорой помощи, это не Александр Савченко?
Нет, это не Александр Савченко, это Кашковал Степан Григорьевич, он сам молдаванин, в свое время окончил Кишиневский медицинский институт, но ему не дали диплом, потому что верующий был, и уже когда началась перестройка, его пригласили прийти, но к тому времени уже время прошло, и пришлось ему заново поступать на 5-й, 6-й курс. Итого у него где-то 7 лет учебы, и сегодня он врач, и пастор, лечит и души, и тело.
А брат Александр, он по-прежнему занимается служением?
Да, брат Александр занимается сегодня, пишет много стихи, прозу и ведет служение. Кстати, он как-то пришел ко мне, я лежал в больнице, он принес Библию ко мне, и даже он не принес, он сказал, один человек пришел ко мне, принес Библию и просил найти хозяина этой Библии. Дело в том, что этот человек работал в органах КГБ и забирал духовную литературу, проводя обыски у верующих. У кого-то он забрал эту Библию, это было 18 лет назад. Он уже забыл у кого. Но тогда, когда он забрал эту Библию, он взял, принес ее домой, дал маме и сказал, «Ма, на, читай, здесь какая-то, говорят, большая мудрость написана». Мама стала читать и покаялась. А потом стала молиться за своего сына, и сын покаялся. И когда он принимал крещение, ему подарили именную Библию. А он пришел домой, на столе лежит украденная эта Библия. Он уже забыл, у какого Божьего человека он забрал. Совесть беспокоила. Он пришел к Александру Петровичу Савченко и говорит, помоги найти хозяина, вот не знаю. Но на этой Библии была дарственная надпись. И так через 18 лет мне попала, возвратилась эта Библия с такой историей.
Удивительная история, да. Скажите, как вы духовно смотрите на происходящее? Вот мы, конечно, люди Божьи, смотрим на Слово Божье, делаем выводы, которые основаны не только на том, что происходит в материальном мире. Мы понимаем, что есть духовный мир, и материальный мир временен, духовный вечен, материальный — это лишь отображение того, что происходит в духовном мире. Что же происходит в материальном мире? Какие знаки перед нами вот, проходят тогда, когда проходят эти боевые действия сегодня? О чем Господь хочет сказать сегодня через это?
Я думаю, самый основной крик Господа – приготовься к встрече с Господом. Это самое основное. Готовность, она должна быть во всякое время. Но вот эти события, они напоминают, насколько кратка жизнь людей и насколько необоснованы те цели, которые они ставили перед собою. Мы видим, как многие дома, прекраснейшие дома богатых людей сегодня разрушены, и видим, как богатые тоже плачут. Это тоже проблема. Мы видим исполнение Божьего плана. И это нас радует, потому что Слово Божье говорит, ни одна черта не пропадет из того, что сказано Господом. И исполнение Слова Божьего, это подтверждает, что тот, кто установил этот план, он сказал, что я с вами во все дни до скончания века, при любых обстоятельствах, при любых ситуациях. Сегодня я не могу конкретно выносить какую-то резолюцию по событиям, потому что самое правильное это Господь знает. Но, тем не менее, вот это основное направление, когда Господь дает возможность церкви по-особому встряхнуться, пробудиться для того, чтобы быть готовности к встрече с Ним.
Мы часто слышим о готовности в проповедях, но вы, как тот человек, который уже убелен мудростью и прожил долго с Господом, как бы вы в нескольких предложениях, в нескольких словах описали, что значит быть готовым, что нужно взять для переселения, что должно быть, так сказать, в сумке духовного человека для того, чтобы тогда, когда ты встретишься с Господом, Господь мог принять такого человека.
В этих обстоятельствах мы каждый день понимаем, что Господь может отозвать. И самое ценное – это быть готовым к встрече с Ним. А готовность – это наши отношения с Богом. Это отношения, они всегда, если Слово Божье говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всем крепостью, то это не просто знать теоретически. Это знать, что это тот, кто любит тебя, кто отдал своего Сына для того, чтобы спасти нас из этого греховного мира. И это побуждает нас больше и больше любить Его. И не только любить, а посмотреть, а что мы можем еще сделать для Него, пока день благодати, день спасения, чтобы нам не оказаться с пустым. Там Слово Божие говорит, дела их идут вслед за ними. Каковы наши дела? Дел много у людей, но каковы? Что-то мы делали для себя и усердно делали. И Господь говорил, что все заботы возложите на Него. Но при всех заботах мы должны помнить, что рядом Господь, который желает, чтобы мы показали свою любовь на деле Ему. Это очень ценно.
Часть этого делает церковь в Мариуполе и верующие в Украине. Скажите, что могут сделать верующие, которые живут в других странах, например, здесь, в Соединенных Штатах, в Канаде? Как они могут, с одной стороны, молиться, то есть о чем конкретно молиться в этой ситуации, и как они могут более действенно также помочь, возможно, материально или другим способом?
Когда я сегодня вижу эту ситуацию, она напоминает мне пещеру, в которой жил Илия, в Сарепте. Где Господь поселил его, иди и скройся вот в пещере, пей из источника воды. Ну, источник – это естественный. Для нас много есть естественно, к чему мы привыкли. А вот то, что Господь сказал воронам, кормить, это сверхъестественно. И мы понимаем, что сверхъестественное, оно сегодня есть. А вера наша, насколько она может быть, подсказать, что и завтра Господь рядом будет, что Господь и завтра тоже позаботится о нас, так как и раньше заботился. И это побуждает нас больше и больше дорожить каждой минутой, понимая, что дорожа временем, ибо дни лукавы.
Виктор Александрович, интересно узнать, я знаю, что вы не так давно побывали в Ростове, и как там вот, и что там произошло с вами?
В Ростове прекрасное общение было с детьми Божьими. А вот путь, действительно, я увидел, насколько Бог проводит своими путями, и мы не должны заказывать Богу: «Господи, ты вот так нас проведи». Даже тогда, когда приходят какие-то испытания, мы должны помнить, что Он рядом, и сказать: «Господи, если будут они, помоги нам чувствовать близость Твою». Меня брат с нашей церкви отвез в Новоазовск для того, чтобы я мог поехать в Ростов. В Ростове собирались региональная конференция служителей, на которой присутствовало все руководство Союза Баптистов России. И меня пригласили, тоже пригласил один наш брат, пастор церкви из Донецка, Владимир Вакулович Вельгус. Он сказал, что желательно быть тебе, так как ты много занимаешься вот участием в оказании помощи по церквам, в духовной, материальной. И он поехал с Донецка автобусом туда, а я имел большое желание, выехал на Новоазовск. В Новоазовск, когда приехал, зашел в автовокзал, спросил, когда идет автобус на Ростов. Мне сказали, в 6 часов вечера. Но было еще 3:30, я зашел в церковь, там мой брат родной, пастором церкви, но из-за блокады Мариуполя он не смог приехать сюда на служение. А оказывается, в этот день у них было служение с 4 часов дня. И вот Господь как раз определил мне быть в это время, чтобы провести служение. Очень много было людей. После служения я вышел на остановку автобусную. Правда, шел автобус Донецк-Краснодар. Я попросил, чтобы меня взяли. И меня водитель взял, но сказал: мест свободных нет, постоите. Хорошо. Когда я стоял, я стал присматриваться к пассажирам, обратил внимание по внешнему виду. Одна сестра, верующая, уже напоминал точно вид ее. Возле нее еще сидели дети ее. И мне было приятно, что кто-то еще верующих едет, хотя мы не знали друг друга. Мы подъехали к таможне, и во время просмотра таможенного все вышли из автобуса, познакомились с этой семьей. Это ехали в Краснодар на свадьбу. Мы побеседовали. Я еще не платил водителю за проезд, он сказал, после таможенного осмотра. Но так получилось, что автобус обломался. И стоит час, второй, третий час стоит. Я думаю, приехать в ночь в Ростов, беспокоить братьев и сестер неудобно, и решил как-нибудь добраться до вокзала, на вокзале пересидеть к утру и дальше как-то добираться. У меня были украинские деньги, немного я взял для того, чтобы обменять в Ростове и дальше уже по русским деньгам проехать по месту назначения. У меня были адреса и телефоны, по которым я мог связаться, приехав туда. Когда я увидел, что стоит автобус обломанный, час, второй, третий, я подошел к водителю другого автобуса и спросил: «Вы можете меня взять до Ростова?» «Хорошо». Я сел и поехал. Когда подъехали к автозаправочной станции, водитель сказал, что сейчас будет 5 минут перерыв, кому нужно, можно выйти. А ко мне подошел и сказал: «Вы извините, вам на Ростов, но я забыл за вас, а мы едем по окружной дороге на Краснодар. Я предлагаю, выйдите сейчас, подойдите к кассиру, позвонит она, вызовет такси, и вас отвезут на такси на вокзал». Но я поблагодарил его за этот совет, но у меня ни рубля не было в кармане. И, естественно, как добираться, я отошел в сторону и попросил: «Господи, ты всегда рядом, помоги мне в этой ситуации». Физически я чувствовал действительно прям, что где-то вот чувствую, Господь, не просто духовно. И хотя кусали комары, и я не видел больше никого, как добраться, да и не знал, где этот Ростов, подъехала машина, вышел водитель заправлять свой транспорт. Я спросил: «В какой стороне Ростов?» «Ну вот идите по трассе в таком-то направлении». Я пошел. 12 часов ночи. Темно, и я иду час, начал второй уже, смотрю, впереди река Дон, на Дону стоит, на мосту стоит милиционер, который охраняет, чтобы никто вреда не причинил этому мосту. И он так косо посмотрел, уже начало второго, думает, что этот человек здесь делает ночью. И я так помолился: «Господи, дай, чтобы он меня не остановил, иначе начнет проверять, кто я. Я гражданин Украины, а натянутые такие отношения, в качестве кого они могут меня принять?» Но он, правда, покосился, не остановил. Дальше я прошел, обратил внимание, стоит стелла «Ростов-на-Дону». Значит, я правильно пришел. Куда дальше идти, не знаю. У одной фирмы стоял крутой джип. И человек лет 35 выходил из этой фирмы, закрывал ворота, видимо, собирался уезжать. Я говорю: «Вы не подскажете, как добраться на вокзал?» «А какой вокзал?» Я говорю: «Я не знаю. Здесь три вокзала», он сказал. «Но мне где-то до утра нужно побыть». «Ну что ж, вы будете сидеть до утра? А у вас, может быть, какой-то есть адрес?» Я говорю: «Есть, но я сейчас ночь, не знаю, как найти туда. Ну, давайте залазьте в машину, я под GPS найду этот адрес, подскажу вам». Я сказал: «Большое вам спасибо. В Библии сказано, что мы сеем, то и пожнем. И обязательно вы пожнете тоже доброту». Он мне перед этим сказал: «Может, и моему отцу тоже кто-то сделает добро». А он спросил у меня после этих слов: «Что мы сеем, то и пожнем. А вы кто?» Я говорю: «Я человек Божий, священник». «Милый, да ты-то мне и нужен. Запутался я в край. И ты знаешь, я так ожидал встречи вот с таким человеком, чтобы кто-то помолился обо мне. Давай твой адрес». Но я показал адрес. «Садись, и пока я тебя не довезу до места, я тебя не отпущу. И у нас будет время беседовать». Действительно, 40 километров еще нужно было ехать. Мы беседовали, он исповедовал свою жизнь. Я с ним тоже побеседовал много, помолились. И он так заплакал, говорит: «Я действительно без Бога так далеко зашел, и сегодня все разрушено в моей жизни». Когда мы приехали на эту улицу, где должен был я выйти, обратил внимание, что номера домов оканчиваются 126 номером, а у меня адрес 160. Этот человек стал звонить диспетчерскую, узнавать, где продолжение этой улицы, но никто не знал, где. И он тогда сказал: «Ну, давай позвоним твоим братьям». Я говорю: «Ночью, 3 часа ночи. «Да ну поймут тебя братья твои». «Ну давай». Набрали мы номер старшего пресвитера по Ростовской области. Не отвечает. Позже я узнал, что он поставил на ночь на беззвучный режим. Набрал заместителя. Сначала никто не отвечал, но я ему отдал его телефон. Да, еще когда он меня взял и сказал: «Будем искать твоих братьев», я говорю: «Ну, у меня денег нет». «О каких деньгах идет речь? Такого человека Бог послал». Говорит: «Это я столько ожидал этой встречи». Да. Ну, когда он спросил телефон этого, я дал ему, и по повторному телефону он нажал опять кнопку. Человек ответил. Он дал мне трубку, и я взял трубку. спрашивают, кто. Я сказал, Виктор Дудник из Мариуполя. О, да, мы знаем. А как вы вот такое время оказались? Да вот автобус обломался, и простите, что я вынужден ночью будить вас. А кто вас везет? Да я говорю, я не знаю. Как вы не знаете, кто вас везет? Я говорю, знаю, что зовут его Саша. Ну, дайте ему трубку. Я ему дал трубку, он рассказал, как, где найти. И то этот человек уже так тоже обрадовался, что может послужить. Нашли мы этот адрес. Я обнял его, мы помолились. Я помолился, что Бог послал мне этого ефиоплянина с такой крутой колесницей, который привез меня сюда. А он со слезами молился, что Бог просил ему его греховную всю жизнь. Я сказал, знаешь, он попросил у меня телефон, когда мне будет трудно, я буду звонить, помощи какую-то духовную от вас, совет. Я говорю, можешь записать, но это Украина, сложно, далеко, но ты запомни вот этот адрес, на который ты меня привез. Потому что я подвел тебя к Господу, а вам здесь креститься еще нужно будет. Мы попрощались, я зашел сюда, в эту гостиницу христианскую. Мне указали на втором ярусе, где лечь спать. Но уже было утро, светало, и спать не хотелось. Я взял Библию, пошел на третий этаж, помолился, почитал. Никто не отвлекал, спустился вниз и посмотрел. Под той койкой, где я должен был лежать, лежал брат мой, который приглашал меня сюда, в Донецк, Владимир Вакулович Вельгус. И было уже 7 утра, я приподнял одеяло с его лица, он протирает глаза. «Виктор, ты как здесь оказался?» Я говорю, «Пути Господни неисповедимы, но я полтора ложился, тебя не было». Расскажи. Я ему рассказал, и он говорит, ты знаешь, ты напиши рассказ. Это так, говорит, действительно поучительно, как Бог никогда не оставляет своих детей в разных ситуациях.
Да, воистину очень поучительная и назидательная история. Слава Господу!
Слава Богу!
Я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли возможность побывать у нас в студии сегодня, побеседовать. И последний вопрос. Возможно, у вас есть пожелание, некое место Священного Писания или просто личное пожелание для наших радиослушателей в конце нашей беседы.
Место Священного Писания, Откровение 2.10. «Будь верен до смерти». Многие люди дают обещание Господу, но на каком-то периоде своей жизни они забывают и увлекаются слишком, может быть, материальным или чем-то другим. Будь верен до смерти – это всегда, и хранить верность. Пожелание, чтобы в это наше время люди могли объединиться, особенно верующие, и посмотреть, как часто мы много тратим время для того, чтобы доказывать правоту свою по тем вопросам, которые не относятся к вопросам спасения, традиции, культуры и многое другое. Вопросы спасения одни во всех народах. И дай Господь, чтобы нам именно глазами вот смотреть на это. Есть те вещи, которые Господь по-особому благословляет. И если сказано, чтобы облечься не в такие одежды, которые люди оценивают, а в ту одежду, в которой Господь хочет нас видеть при нашей встрече с Ним. Будьте готовы. Это очень важно.
Благодарим. Сегодня в нашей передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие пресвитер Церкви Христа Спасителя из города Мариуполя в Украине, Донецкая область, тот город, который сегодня занимает такое особое положение, возле которого по-прежнему неспокойно и который нуждается в молитвах. Благодарим, Виктор Александрович Дудник, за то, что вы нашли возможность побывать у нас. Пусть Бог благословит вас, ваше служение и всех тех братьев и сестер, которые трудятся вместе с вами.
Большое спасибо. Я тоже желаю всем Божьего благословения, Божьего водительства, потому что без этого так трудно пройти и разобраться в той ситуации, очень легко заблудиться.
Да. Важна мудрость от Господа и ведение от Него. Что ж, до следующей встречи в эфире, дорогие друзья. Если Бог продлит нашу жизнь, мы встретимся через неделю в это же время и на этой же волне. До свидания.